На суде один скажет «чёрное», другой «белое». У тебя в комнате нашли деньги. Вас обоих опознал Томпсон. А вокруг Кармоди душок скандала, связанного с шайкой Твида. Не так ли? И деньги, чтобы откупиться от шантажа, он всё-таки принёс. Пусть и немного. Секунду-другую он молчал, вглядываясь в наши лица. Потом распахнул дверцу. «Влезай-ка, сержант!» Сержант удивился, но отпустил нас и сделал, как ему приказывали. Бёрнс повернулся к экипажу спиной и тихо, чтобы не услышали ни сержант, ни кучер, проговорил.
«Права, значит, тебе подавай. Гарантированные Конституцией».
Звучало это так, словно подобная мысль позабавила его своей новизной.
«А ладно. Забирать вас, пожалуй, и в самом деле рановато. Сначала надо подобрать ещё улики».
Он выдержал паузу, затем вроде бы пришёл к окончательному решению.
«Ну, вот что. Проваливайте. Но смотрите мне, города не покидать. Понятно?»
Мы уставились на него, не вполне уверенные, что правильно его поняли.
«Ну-ну, шагайте», —
повторил он почти добродушно и улыбнулся Джули чуть ли не отеческой улыбкой, ласковой, насколько позволяло его огрубевшее лицо. «Какой же смысл ждать, пока он передумает?» — решил я, схватил Джулию за руку и поспешно потащил её прочь, на юг по Пятой авеню, в сторону, противоположную той, куда мог бы тронуться экипаж. Мы сделали 10 шагов, 20, 30. В конце концов, я не выдержал и оглянулся. Бёрнс по-прежнему стоял возле экипажа и наблюдал за нами.
«Сержант!» —
вдруг заорал он во всю мощь и, рванув дверцу, показал своему подчинённому на нас пальцем.
«Арестованные убегают!»
Я остановился, сжал рукой руку Джулии и развернул её к себе. Мы остолбенело уставились на инспектора. Мозг отказывался понять, что происходит. Из окошка экипажа показалась голова сержанта в каске, и он тоже вытянул в нашу сторону палец. Нет, не палец. Я увидел вспышку, услышал грохот, и мимо, с визгом разорвав воздух у самой моей головы, пролетела пуля. Теперь мозг, наконец, отдал необходимый приказ, и мы бросились бежать, спасая свою жизнь. А револьвер грохнул снова, пуля взвизгнула, отбила осколок с балюстрады каменного особняка как раз перед нами. И в третий раз прозвучал поразительно громкий выстрел, но мы уже добежали до угла. Я успел оглянуться через плечо назад, Бёрнс очутился на мостовой и, схватив сержанта за кисть, выворачивал дуло револьвера вверх. Разумеется, не для того, чтобы спасти нас, а потому что вокруг было слишком много людей, испуганно застывших при звуке выстрелов. Мы оказались на 47-й улице. Джулия одной рукой подобрала юбку. Люди таращились на нас, а мы бежали, бежали изо всех сил. Какой-то человек вдруг отделился от подъезда отеля «Виндзор» на той стороне улицы и бросился по булыжнику нам наперерез, вытянув руку жестом, означающим «стой!» и крича нечто невнятное. Но я поднял кулак. Он поспешно остановился у обочины и позволил нам проскочить мимо. Квартал оказался длинным, бесконечный ряд одинаковых домов из бурого песчаника, и где-то в середине его Джулия выдохнула с трудом.
«Не могу больше!»
Мы перешли на шаг, и я опять оглянулся. Множество людей смотрело нам вслед с тротуара, из окошек карет, из облучков повозок и фургонов, но никто больше за нами не гнался, и нигде не было видно ни Бёрнса, ни сержанта, чего уж я и вовсе не мог понять. Наконец мы добрались до Мэдисон-авеню. У перекрёстка появилась конка, идущая в южном направлении. Я на ходу подсадил Джулию и сам вскочил следом. Конка двигалась не быстрее пешехода. Бегом мы обогнали бы её, но об этом не стоило и думать. К тому же здесь мы привлекали гораздо меньше внимания. Я заплатил за проезд, мы опустились на скамью и перевели дух, глядя в окно и вообще стараясь выглядеть по возможности неприметными. Но никому до нас и дела не было. Пассажиры сидели, глазели на тихую улицу, кашляли, зевали, входили, выходили, шурша по толстому слою устилающей пол соломы. Предполагалось, что она помогает обогреть ноги. Только тепла она не давала никакого. Подъехали к 42-й улице, как всегда шумной и суетливой. Посреди улицы стояли два полицейских и регулировали движение. Один был долговязый, другой низкорослый, но оба отрастили себе солидные животы, выпиравшие из-под синих форменных шинелей. Конка сворачивала на восток, на 42-ю, и длинный фараон, стоявший у самых рельсов, посмотрел в нашу сторону, затем снял с головы шлем и заглянул в него. Мы поравнялись с ним, и я полюбопытствовал, что это он там разглядывает,